Свое радио.
Друзья, ну, прежде всего, я еще раз представлюсь, я Андрей Голубов, здравствуйте, кто, если только что подключился к нашей трансляции, я ведущий программы «Голубятни», которая выходит по вторникам и четвергам с 12 до 16, и говорим мы о вещах самых разных, которые придумываю я, которые придумываете вы, которые придумывает мой копродюсер Ира Жара, вот, и так уж вышло, что сегодня я решил позвать профессионального очень человека, психолога и профконсультанта Свету Седун. Света, микрофончик включен, можешь поздороваться.
Привет, Андрей.
Света была у меня прошлым летом, и что-то вот соскучился я, раз не хватает мне серьезной психологии в организме. Вы знаете, что у меня есть два любимых психолога, это Света Седун, серьезный психолог, и есть психолог менее серьезный, тоже до конца месяца еще придет ко мне в эфир. Там мы в основном хихикаем и ржем. Вот. С тобой все серьезней. Чат сегодня жжет просто, реально. Не буду сейчас сказать сообщение Оли Лукой, но что-то она написала про то, что там мы сегодня узнаем из общения с психологом, что все мы какашки, должны плыть по течению и так далее, и так далее. Не знаю, с чего Оля Лукоева это взяли. У меня нет таких совершенно ожиданий. Тин Хантер тоже жжет. Пишет: по-моему, психолог — это человек, который берет деньги за то, что выслушивает рефлексирующих богатых лопухов. Свет, вот тебе не обидно такое определение психолога?
Мне не обидно такое определение, тем более, что оно совершенно не относится ни ко мне, ни к тем коллегам моим,
вот,
которых
вот.
Я знаю.
Я специально не стал это говорить, знал, что ты это скажешь. Никогда не понимал, пишет Тин Хантер, почему о семейной жизни должны рассказывать закоренелые холостяки, а сексуальные импотенты. Тин, вообще, по-моему, не в кассу, потому что совершенно это несправедливо, на мой взгляд, и неправильно. По поводу вообще профессии, некоторые высказываются, что это психолог – это профессия, в довесок к фотографам, музыкантам и дизайнерам. Вопрос: а кто станет страну поднимать? Становится все актуальней. То есть музыканты, фотографы, дизайнеры и психологи не могут страну поднимать, и ее должны поднимать кто-то другой. А, вот так вот.
Да.
Вдохновляют.
Ага.
Понятно. Хорошо. Значит, друзья, я вам еще раз напомню, как сегодня сформулирована тема. Она не просто сформулирована. Прежде всего, мы будем говорить о призвании. Прежде всего, мы будем говорить о том, как призвание проявляется в наших склонностях, реальных действиях, в жизненных вызовах, вообще повседневной нашей жизни. А потом коснемся второй части, которая очень по-английски звучит красиво, no fate, нет судьбы по-русски. Это будет чуть позже. Свет, давай начнем с призвания. Вот я ребятам и девчонкам, нашим слушателям, пока тебя не было, пока ты ехал, рассказал, что вот... потому что часто меня спрашивают, вот, ты говоришь: Андрей, ты нас спрашиваешь, а сам молчишь по теме, да, типа не раскрываешься. Вот, и я честно сказал, что я одно из своих призваний, первое призвание, которое у меня было, я его предал.
Ага.
Я его предал, реально. То есть я поддался уговорам своей классной руководительницы и мамы. Призвание мое было врач, реаниматолог или хирург. Я 100% это знал, потому что там длинная история.
То есть ты это как-то
может
понял,
быть, когда...
да?
Это 100%. Это было с детства и вот до 9 класса. И в 9 классе с совместными усилиями мама и классная руководительница уговорили меня, что я не поступлю в медицинский, что я не сдам химию, что я не сдам математику. У меня действительно было не очень хорошо с ними. И сказали, что твое призвание – язык. Язык, филология, все вот это вот, значит, иди по языку. И, в общем, они меня сломали, уговорили. И чудным образом, после нескольких лет такого болтания, знаешь, как бы вот в воздухе между-между, я вдруг понял, что я обрел другое призвание. Я закончил Голландский университет, начал работать в ТАССе, которому в итоге 17 лет посвятил. И до сих пор это призвание, служу этому призванию, да, иногда пишу, иногда вот в эфире говорю. Вот, и получилось так, что да, вот, предав одно, я получил другое, и как бы... Тут важный момент, что я в какой-то момент, вот когда все стало получаться, когда там, не знаю, первые статьи, первые публикации, я понял, что да, что это реально вот мое там второе призвание. Вот как ты это прокомментируешь вообще? Нормально ли это? И правильно ли я сделал, что поддался на уговоры?
Ну, знаешь, есть же такая формула профессии, да, «хочу, могу, надо».
Хочу, могу, надо.
Ага. Я не говорю, что реаниматологи были не нужны, да, но, видимо, не нужны были в том количестве, в котором тебе было реально туда поступить, в медицинский.
Угу.
Нужны были журналисты, нужны были люди, которые владеют языком, ну, на тот момент.
Да, тогда в Москве не ходило 10 тысяч журналистов безработных, как сейчас примерно.
по крайней мере, видимо,
ну, знаешь, как
судьба
обидно.
Тебе
до сих
к
пор.
Этому. Ага. Да. Но ты, я хочу сказать, что ты в некотором смысле сейчас реаниматолог, согласись. Ты ставишь музыку, ты работаешь на радио, на музыкальном радио сейчас. И мне кажется, это для многих людей
только,
реальная реанимация.
Если только можно сказать, реаниматолог настроения. Состояние, да?
Состояние, да.
И настроение.
Ага.
Но на самом деле мне до сих пор...
Реаниматологи – это боги просто.
Мне до сих пор кажется, что я бы... Вот, особенно когда сталкиваешься с вещами, когда там человека должны были спасти, но не спасли, да, я сразу думаю о том, что вот бывают такие ситуации, и мы в интернете про них читаем, и там, и в жизни видим. И я сразу думаю, вот, блин, вот если бы я был реаниматологом, я бы наверняка его спас. И вообще я думаю, что я бы спас кучу народу совершенно. Вот прям не по настроению, как ты говоришь там, да, говоря в эфире всякие красивые, интересные вещи, а реально, в реальной жизни спас бы. И до сих пор меня это не мучает, но периодически эта мысль меня посещает. Но менять что-то уже поздно.
Есть такая идея, что человек изначально, он рождается, да, и чувствует, в чем его призвание. Но бывает не у всех, у тебя так было. Но здесь история в том, что призвание и профессия – это разные вещи. Призвание человек свое может реализовать в разных профессиях, так или иначе, с той или иной степенью эффективности, но все равно он... Призвание – это то, что ты делаешь всегда и везде. Ну, вопрос в том, с какой степенью эффективности, насколько осознанно. То есть, если человек художник, он будет, я не знаю, бухгалтерские отчеты красиво рисовать, да? Там, финансовые, по крайней мере, какие-то документы.
Не получится. Не получится. То есть хороший финансист не сможет нарисовать красивую картину.
Если он по призванию финансист, он может хорошо продавать картины бесталанные, предположим.
Ага.
Понимаешь, то есть он через свое призвание может в любой профессии так или иначе реализоваться. Но то, через что он это делает, будет по сути об одном.
Я понял. Скажи, пожалуйста, вот ты можешь утверждать прямо вот на полном серьезе и без иронии, что призвание – это вещь, которую должен почувствовать в себе каждый абсолютно человек? Или есть люди, которые лишены возможности увидеть, почувствовать свое призвание и как-то в соответствии с ним, учиться, набираться опыта и идти работать?
Знаешь,
То есть это императивно для всех абсолютно, и тот, кто это до сих пор не почувствовал даже в 40 лет, тот все равно это почувствует там 45 или 50.
Вот это как раз про нет судьбы. Это как раз та тема, которую я сегодня хотела
поднять.
Тогда
это чуть попозже мы поднимем.
Очень вовремя. Просто есть такой миф, про призвание, что призвание, оно где-то там вот выше в облаках, оно витает, и вот мы можем быть просто слепы, его не видеть, например. Одним оно там Господом дается, да, другим не дается. То есть это что-то внешнее. Когда ты понимаешь, что вот этого внешнего где-то в эфире там, да, нет, и все, что происходит, оно происходит в реальной жизни, все, что тебя окружает, там, твой опыт, твои контакты, твои способности, предпочтения, сразу появляется поле, с которым, можно как-то обращаться, работать, да, там может что-то случаться, может что-то не удаваться, но из этого материала все лепится. Слушай, это тот гранит, от которого отсекается все лишнее и получается, собственно, реализация в призвании.
А скажи, пожалуйста, вот подросток в... в 17 лет, например, должен бить тревогу, если он до 17 лет дожив, не почувствовал никакого в себе призвания, тяги к чему-то. В 17 лет уже надо бить тревогу, или это вполне может случиться и в 20, и в 25?
Это происходит постоянно. То есть призвание – это не разовый какой-то выбор, самоопределение, это путь. Призвание, к тому же, у него разные понятия есть. Для нас призвание – это профессия, да, для большинства людей. Но призвание – это также миссия, как если ты помнишь фильм «Почтальон» с Костнером.
Да.
Это некая миссия, это какая-то социальная потребность, проблема, на которую человек выходит, и только он готов ее решать. Предположим, да, призвание – это может быть, если человек там хороший коммуникатор, ему надо найти среду, в которой он будет максимально эффективен.
Реализовать себя.
Да, или просто область. Он может быть там, и жнец, и на дуде, и грец, да, но при этом ему важно, в какой именно сфере он это делает. То есть типы призвания, они очень разные. И если там, например, подростку говорят, призвание – это профессия, ты должен его так определить.
Не совсем правильно.
Он может искать просто не там его. То, что важно в 17 лет точно иметь, да, это способность самоопределяться. формировать выбор.
То есть не только сторонние какие-то силы серьезные слушать, типа там мамы, там, да, как в моем случае классной руководительницы, но и самому, так сказать, иметь твердое мнение, убеждение.
Ну, даже не то, что иметь его. Знаешь, твердое убеждение, это иногда тоже вредно, да, а уметь собирать информацию, уметь позиционировать свое отношение к этой информации, понимать, что тебя привлекает, что нет, почему, да, каким образом можно решить ту или иную задачу. Вот если эти механизмы, ну, психологически сформированы, человек, он, ну, он ждет, но он знает, чего он ждет в жизни, да, он это ловит, он это ищет.
Я понял.
Бывают разные.
Свет, нам пришло время пойти на премьерку. Сейчас послушаем прекрасную премьерку в исполнении группы «Харизма», а потом продолжим.
«Харизма». Велесов Завет.
Мы продолжаем. В гостях у меня сегодня психолог и профконсультант Светлана Седун. Говорим мы сегодня о призвании. Свет, еще раз привет.
Привет, Андрей,
вот,
еще
прям стихами. Свет, еще раз привет.
Да.
Смотри, говорим мы сегодня о призвании. Я с самого начала эфира эту тему сформулировал. И вот слушательница под ником Река написала еще в том топике, в первом. Я не знаю свое призвание. Окружающие говорят много разных отраслей, где я могу преуспеть. Но вот душа ни к чему не лежит или уверена, что не справлюсь. Угу. Это было первое сообщение, а уже в твоем топике гостевом она написала так. Ну вот, у меня есть склонность к точным наукам, и при этом склонность к филологии имеется. И что делать? Вот как ты прокомментируешь и первое, и второе сообщение? Мне кажется, первое сообщение заслуживает комментария.
А сколько лет Реке?
Реке, я знаю, порядка 25-26.
Угу. Понятно. Я бы, конечно, задала Реке вопрос, чем она занимается сейчас, потому что это хороший критерий, какие развиваются больше склонности.
Чем занимается, в смысле, кем работает?
Чем занимается? Ага. Это, может быть, человек работает и посуду моет, да, занимается чем-то другим. Это штука субъективная, совершенно. Но меня здесь, вот по этим двум репликам, да, я бы обратила внимание на вот эту тему «не смогу», «не уверена». Мне кажется, она ключевая. И когда ты читал в начале несколько сообщений от разных людей, эта тема, она звучала еще раз. Не справлюсь. И мне кажется, что здесь важно говорить о том, что если есть какая-то склонность и есть большая неуверенность, что вот с этим я не справлюсь, и при этом альтернативы равны, то, скорее всего, выбирайте то, что, с чем вы уверены, что вы не справитесь. Если альтернатива равная.
То есть специально
как...
принимайте вызов.
Да, потому что это как чаша весов. Если они равны до сих пор, при том, что в одном вы не уверены, значит, потенциал в нем выше. Да, чисто такая математическая история. И что значит «не справлюсь»? Если вы работаете на эту тему, если потенциал этой темы выше для вас, значит, у вас там все время будет гореть. Дальше вопрос, какие инструменты нужны для того, чтобы справиться. Чего ты там взял или взяла, что ты не справишься? Какого именно ресурса не хватает?
Света, скажи, пожалуйста, тут же вот в том, как ты построила все это, сейчас сформулировала, для меня есть место, к сожалению, для какой-то фрустрации. Вот человек... думал, что у него одно, да, потом как-то подумал вот про другое, принял вызов, как ты говоришь, да, сунулся в это другое и не преуспел там. Потерял там, не знаю, 3 года в институте. В советские времена это на каждом шагу было, поскольку тогда чаще родители просто брали за шкирку и засовывали в тот институт, в который...
Человек принимал решение, понимаешь? Взяли человека и засунули за шкирку, потому что считают, что у него способности там. Если человек знает, что он, скажем, менее способен, чем другие, но ему очень важно именно вот это, то он сделает все, чтобы стать там лучше. Он вот будет так трудиться в 2-3 раза больше, чем другие, зная, что он в чем-то, ну, как бы, недостаточно хорош.
То есть доберет трудом. Упорным трудом. Потому что кому-то надо 2 часа на что-то, а кому-то 6 часов на то же самое, правильно?
Есть такая история, с архитекторами такая история.
Да, мне кажется, со всеми творческими профессиями. Кто-то статью там 5-страничную за 10 минут пишет на одном дыхании, а кто-то сидит над ней 5 часов. Это если мы журналистику возьмем.
Понимаешь, ну, мы сейчас говорим на радио, да, и здесь важно, поскольку несколько таких запросов, важно сказать, что вот это «не уверен, что смогу», это вопрос про мастерство, это вопрос про труд и про то, что надо вкалывать. Потому что есть идея, что призвание дает максимальное преимущество. И даже если ты там, скажем, ну, если ты талантлив или талантлив во всем, то ты добьешься успеха. Нет. Реального и высокого успеха достигают те, кто вкалывают. Даже если у них, ну, и как правило, если у них есть внутренне чуть-чуть заниженная даже самооценка в своих способностях. Человек, как правило, сам определить свою способность, ну...
Не может.
Не может, да. Ну, в этом случае, как правило, то есть пока ты не сделаешь, пока ты не попробуешь... Не поймешь.
Свет, еще пару сообщений хочу, чтобы мы с тобой разобрали. Карина Муравьева, значит, сначала она написала, что каждый сам кузнец своей судьбы, мы зависим от обстоятельств, внимание, в той же мере, в которой обстоятельства зависят от нас. И выбор призвания тоже. Мне может быть интересно одно, а в итоге совершенно другая деятельность может приносить удовольствие. Что скажешь? Особенно про то, что мы зависим от обстоятельств в той же мере, в которой обстоятельства зависят от нас. Это справедливое утверждение? Или спорное?
Ну, я не знаю, про обстоятельства такая, по-моему, фраза, которая, ну, ни о чем. То есть одно зависит от другого, ну, и все связано. А вот мне понравилось то, что Карина сказала, ну, во-первых, слово «деятельность». Интересная деятельность, привлекательная деятельность, деятельность, которая приносит удовольствие. Ну да, интересы и удовольствие иногда штуки разные. Иногда очень интересно сунуться в такую дырку, в которой удовольствия может быть мало, но зато будет фейерверк, да, жизненный. Вот. В деятельности должно совмещаться в правильном объеме способности, соответственно, то, что приносит удовольствие, некое поощрение, то, что тоже приносит удовольствие, интерес, это интеллектуальное удовольствие, такое как бы деятельностно-поисковое удовольствие.
Слушай, значит,
удовольствия очень разные. Деятельность — это такой, ну, как конструктор Лего, если кому интересно, почитайте просто мою книгу на эту тему, которую выложили в сети «Путь из мышеловки», это научно-практическое пособие,
да.
Ну, вот так обозвали его. И посмотрите, деятельность — это такой конструктор Лего, в котором должно быть и то, и то, и то. Просто, ну, правильная смесь.
То есть это здание из определенного количества кирпичиков состоящее.
Да.
И один отсутствующий кирпичик может это здание заставить рухнуть. Или два.
Скажем, быть динамичным. Если таких кирпичиков слишком много, то да, здание будет шататься, не будет ощущения такой уверенности, не будет основы для того, чтобы расти и развиваться. Ну, будет кризис, скажем.
Слушай, ну вот я сейчас слушал тебя последний отрезок и понял, что если бы я, например, по второму призванию работая, как я работал всю жизнь, там, с 90-го года, там, 26 лет я в профессии, параллельно бы с этим, например, более серьезно занимался бы музыкой, то, может быть, я бы чего-нибудь там бы и достиг, а не остался бы, так сказать, любителем таким, так сказать, побренчать, попеть там,
ну, да,
для себя, например.
Как и многие музыканты.
Или там для друзей, да?
Да, как и многие музыканты.
Потому что эта деятельность приносила бы мне огромный кайф.
Просто и кроме того, она бы и в твою работу наверняка, ну, как бы,
повышала
потенциал в твоей работе, да.
Я понял. И второе сообщение Карины, которое, мне кажется, тоже заслуживает комментария. В жизни бывают такие ситуации, которые способны повернуть человека на 180, дать пинка к чему-то новому в жизни.
Ну, смотри, Карина говорит о ситуациях, да? Это о чем говорит? Что надо ловить ситуацию. Ситуация, она просто так не дается, если ты внутренне к ней не готов, да? Учитель приходит, когда ученик готов. Если человек недостаточно осознан, если он недостаточно подготовлен, эта ситуация будет ходить вокруг и около.
Пустая трата времени и денег.
Да. И еще это вопрос как раз про миссию. То есть ситуация, когда она появляется, ну, связана с чем? Либо с людьми и каким-то окружением, ну, то есть человеком, который может повлиять, либо с какой-то проблемой, которую нужно решить, и если ты решаешь эту проблему в связи со своим призванием, ты получаешь, ну, например, миссию, да?
Я понял, да.
Или некий тренд, в котором именно сейчас можно двигаться, и там будет поток. То есть волна, на которой можно вскочить.
Я понял. Свет, у нас пришло время рекламы еще одной музыкальной композиции. Друзья, ваши сообщения я вижу, буду читать. Вот река надула губки обиженной, написала мне 23. А я сказал 25-26. Чуть-чуть ошибся. Реклама, музыка, и потом продолжаем.
Преимущество.
Yeah. кричала она, смеется Света, стояла эта песня в плейлисте, вот.
Ну, я хочу сказать, Андрей, просто почему я смеюсь?
Давай.
Зачем такой долгий путь? Брюки отковали, там какие-то носки розовые,
носки, да?
Пошел учиться на психолога, и все, пошел консультировать, и все твои клиенты влюблены в тебя сразу психологически, да.
Вот. Я, кстати, уже переставаю хихикать, я вот в защиту скажу, я зачитал несколько критических сообщений, которые до эфира, да, были, mm-hmm. что типа вот сейчас психолог нам опять будет объяснять, что мы все никто, и звать нас никак, и так далее, и так далее. Я долгое время в своей жизни не верил в психологию, как я не верю в хиромантию, например, и так далее. Пока в определенный момент жизни психологи, психолог или психологи, можно сказать, во множественном числе, там два, не сыграли серьезную роль в моей жизни, и я как бы не только в это поверил, но и, так сказать, ну, как бы готов это защищать. Но при этом, это такая ремарка mm-hmm. просто, значит, я не понимаю, момент был критический у меня в жизни, да, когда они мне помогли. И как бы они предложили работать дальше, но вот тут я споткнулся, тут я подумал, вот если у меня все нормально, если у меня хорошая работа, если у меня хорошая девушка, если у меня все в жизни в порядке, я в зоне комфорта, вот зачем мне психолог? Вот что, ну,
чтобы
ей, что я ей
комфорта,
расскажу, приду и в течение 3 минут могу сказать, у меня все классно, у меня хорошая работа, хорошая девушка, хорошая машина, например, и все. Вот. Но это можешь не отвечать.
Я помню, что мы с тобой говорили на одном из прошлых эфиров об этом, но тут момент какой, что хорошо, ну, психологи тоже разные, да? Вот сейчас ты меня окрестил психологом, когда представлял.
Нет, ты психолог-профконсультант.
Да, я психолог-профконсультант. То есть это человек, обладающий психологическими компетенциями, ну, компетенциями в области психологического консультирования, но который помогает вам реализовываться в профессиональном mm-hmm. ключе. Mm-hmm. И это совершенно другая
специализация. То есть как бы получается
делать,
не совсем и психолог. Ну, вроде психолог, а вроде не психолог.
Просто понимаешь, как бы владеет психологическим инструментом, но дело в том, что ну, не все же себе копаться. Делать-то тоже что-то надо.
Согласен абсолютно.
Вот, и об этом, собственно, мы говорим.
Слушай, смотри, от реки пару сообщений. Так, вот у меня есть склон, это я читал, да. Я работаю диспетчером, принимаю... Ты спрашивала, кем она работает. Угу. Работаю диспетчером, принимаю заявки по медтехнике, анализирую особенности оборудования и отправляю соответствующим инженерам. На мой взгляд, мне неинтересная, тоскливая работа. Пишет дальше река. Родители наставили на образование биотехника, но душа не лежит. Вот так вот.
Ну, технолог, техника, все вот об этом.
Я бы удавился, вот я бы удавился на такой работе реально. Ну, на третий день был, или
смотри,
через неделю.
Люди разные, генетику никто не отменял. Но что хочу сказать, река, вы, пожалуйста, прежде всего обратите внимание на свой ник, да, река. Ну вот я слышу, да, и у меня какое-то противоречие. С одной стороны технологии, да, с другой стороны девушка, которой 23 года, сама выбирает для себя ник очень подвижный, очень текучий. Что здесь можно предложить? Ну, если склонности врожденные, если способности больше касаются технологий, да, такой вот, ну как бы выстроенной деятельности. Mm-hmm. Вот, если хочется ближе быть к педагогике, если хочется ближе быть к каким-то там гуманитарным вещам, есть работа методиста. Это работа, ну, в области обучения.
Мне кажется, тоже грустная работа.
Вот, но очень веселая, там столько,
да?
общения. Да,
ага.
Вот. И при этом вы, мне кажется, здесь главное выбрать правильно область, в которой, если вы будете заниматься технологиями, она должна вас интересовать, быть, ну, вот как бы текучей, подвижной, возможно, гуманитарной, ну, или, по крайней мере, естественно, научной, если
я
там
понял.
Как-то.
Карина Муравьева пишет. Вот сейчас Светлана рассказала многое про призвание и профессию. Я невольно задумывалась и вспомнила. При выпуске из школы передо мной стоял очень тяжелый выбор. Или ПЕД, или МЕД, или МУЗ колледж. Ага. ПЕД, МЕД и МУЗ. Угу. А в итоге не пошла никуда, отучившись всего лишь на оператора ПК. А сейчас в работе во многих сферах жизни выплывают те или иные качества, которые обычно не обращают на это внимания. Вот так вот. То есть,
ну, поздравляю,
у человека,
Карина,
было тройное призвание, ПЕД-МЕД или... Не то, что призвание, выбор, ПЕД-МЕД или МУЗ, и в результате никуда.
Ну, я бы здесь вспомнила классические случаи, что гуманитарии вообще очень часто сначала посуду моют долго, улицы подметают и все такое. Пока...
Кочегарка работает.
Другое дело, что да, для чего они делают? Либо они просто это делают, чтобы деньги зарабатывать и тратят их, ну, просто спускают, да, стресс гасят. Либо они в это время там по кастингам ходят, создают что-то, да, учатся. Ну, по-разному бывает. То есть, надо понимать, что сейчас в жизни происходит, но я поздравляю Карину, по крайней мере, вот эти звоночки, да, какие-то из вот этого призвания, они дают о себе знать, они живы. И значит, можно их поддержать, просто развивайте способности, развивайте знания, навыки в этой области, ищите наставников, ну, для начала. Поддержите, посмотрите, куда оно дальше будет двигаться.
Я понял. А давай вернемся к тому.
Ну, да. Слушай, еще ну, про реку,
да? Да, конечно.
Про реку реабилитируются по
поводу. Реку, кстати, зовут Снежана на самом деле в жизни, в миру.
Хорошо.
Ее зовут Снежана.
Ну, я буду ее звать рекой именно, потому что мне кажется, это какая-то инициация. Вот, по поводу 23 и 26 лет. Почему Андрей ошибся здесь? Потому что мы говорим сейчас о профессии. И в 23, в 26 это такие этапы возрастные, когда происходят разные профессиональные
разные
кризисы.
Вещи, да.
Да. И если в 26 человеку важно в работе понять, как, что он уникально из себя представляет в своей профессии, то есть есть другие, там, скажем, инженеры, да, а вот я инженер особый, вот такой-то, то в 23 как раз надо учиться быть высококвалифицированным профессионалом. То есть быть действительно ну, очень компетентным, тренироваться, быть в правильной среде, где необходимо развивать компетенции, формировать правильную мотивацию на свою работу. Вот. Поэтому то, что ты сказал, ну, 26, ты, видимо, переоценил ее. Видимо, она уже, ну, как бы быстро набрала что-то, да, и тебе показалось, что этап другой. А ей сейчас действительно надо. Могу делать, квалификация, правильное направление развития. Ну, то есть вот чуть-чуть другие вещи. Вот, так что вот так по реке.
Понятно. А, значит, мне бы очень хотелось... А, вообще-то у нас время на примерку пойти. Сейчас сходим на примерку и потом поговорим про нет судьбы или есть судьба.
Да.
Дерево Бенд. Свидригайловская банька.
От земли до звезд. От земли до звезд.
Дерево Бенд, Свидригайловская банька. Еще одна премьера на своем радио. Вы знаете, что в час у нас бывает две премьерки. Одна в 15 минут, другая где-то примерно в 45. Вот мы им отдали дань и продолжаем со Светой Седун. Теперь произнесу по-другому. Психолог-профконсультант. Без запятой, без тире, почти в одно слово. Вот, говорим мы сегодня о призвании. И прежде чем мы перейдем к вот той теме, которую я хотел посвятить оставшееся время... цитате из, собственно, которую выражает цитата из «Терминатора 2», фраза Сары Коннор «No fate», «Нет судьбы». Я хочу вот еще одно сообщение зачитать, Свет, и нам его разобрать. Что-то бегает у меня текст. Ёлки-палки, что такое? Кто-то залез, что ли? Так, вот он текст. Ольга Малахова. Здравствуй, Оля. А есть ли смысл вообще искать свое призвание? Можно его, казалось бы, найти, но через какое-то время почувствовать пресыщение и недовольство. Со мной такое было не раз. Можно перепробовать кучу разных занятий, но так и не найти своего, к примеру. Интересно ваше мнение.
Ольга, спасибо за вопрос. Вопрос отличный и классический. Это как раз про идею, что если что-то перестает получаться, значит, это все-таки не мое призвание было. Недостаточно ухватить за хвост призвание и склонность. Нужно решать проблемы, нужно работать, нужно конкурировать. Нужно развиваться и нужно искать, потому что у профессии, у призвания тоже есть свои проблемы. Оно не просто так проявляется. И если есть идея, что вы все время, если вы правильно нашли призвание, вы будете двигаться и все будет хорошо всегда, то это большая ошибка. Вот прямо официально заявляю, это большая ошибка. Поиск призвания – это путь, это работа большая.
То есть это постоянный труд?
Да, это постоянный труд. С Ольгой, вероятно, происходит следующее. Она растет в чем-то, упирается в одну и ту же проблему в разных областях. Ну, проблему
это проблему можно назвать потолком, например?
Да, или... профессиональный потолок, угу. Да.
Или тупик какой-то?
Тупик – это скорее переживание, угу. Ну, как мы называем переживание. А вот потолок – это некая объективная проблема, отсутствие какой-то компетенции, которая мешает развиваться дальше. Поэтому так призвание можно искать бесконечно и ни в чем, собственно, не реализоваться. Ну, а вообще, отвечая на этот вопрос, надо ли искать свое призвание, можно его не искать и быть обычным человеком, и как бы плыть по жизни, и потом в конце жизни обернуться, понять, а что я сделал, а кем я был, да?
Слушай, а бывают чудеса такие, что человек никаких усилий не предпринимает, никакого труда не вкладывает, а призвание каким-то непостижимым образом само его находит и, там, не знаю, по голове бьет, условно говоря. Или вдруг он прозревает и говорит: «О, точно, вот это!» Вот это из области реального или нереального?
Для этого должна быть какая-то внутренняя готовность, либо у самого призвания, у самой темы должна быть такая мотивация именно в вас вложиться, да, именно к вам прийти. Конечно, бывает. Конечно, угу. Бывает, но вопрос в том, что у кого это бывает, тем, ну, моя помощь, например, не нужна. Я владею технологией, способом найти его. Угу, на каждом угу. этапе профессионального пути, если что-то там, ну, как бы не складывается, что-то не ищется, я знаю, как это сделать, ну, материалистическим образом, как его ухватить, найти, развить, вылечить и тому подобное.
Слушай, ну, я бы сказал, что вот Оля...
Я бы рассказала,
Оля,
как очень, я к этому пришла.
Очень не одинока в этом. Я знаю вот таких людей, как Ольга, которые перепробовали 1000 занятий угу. и ни в чем себя не нашли, и, ну, поддаваясь, кто-то там необходимости зарабатывать деньги, кто-то необходимости занимать себя, у каждого свои, так сказать, ризоны. Вот, люди шли на какую-то работу, которая из всех там 3, 5, 7 перепробованных казалась им наиболее привлекательной и казалась той, в которой они могут хоть немного преуспеть. Тут таких людей, на самом деле, немало. Вот
немало, это ну, люди, которые ко мне очень часто приходят. Угу. Тут просто много вариантов. Есть люди, которым надо реально многое очень попробовать, потому что та деятельность, которой они призваны заниматься, ну, будут, да, угу. по итогу, она очень комплексная. Им нужно иметь разноплановый опыт для того, чтобы это совместить в какую-то, ну, единую деятельность. Часто это бывает при какой-то миссии по решению какой-то комплексной проблемы, да, или у предпринимателей, или у творческих людей. Надо накопить жизненный опыт, или там у режиссеров, да, что-то должно вызреть, чтобы это произошло. Mm-hmm. Но в данном конкретном случае я бы говорила о том, что посмотрите, по какой причине каждый раз, вот когда вы понимаете, что это не ваше, не повторяется ли причина, по которой вы это понимаете? Если это так, то, скорее всего, что-то просто недоработано. Угу, то есть угу. вы будете средним, ну, как бы, или начинающим профессионалом в разных областях, но не станете мастером, да, не вырветесь на вершину. Для этого тренинг особый нужен.
Я понял. И спрашивали мы Карину, чем она занимается. Вот она пишет, что чем, собственно, я занимаюсь. Развиваю свои творческие начала, с одной стороны. Занялась пирографией, пишу стихи и при этом очень довольна своей работой секретарем в офисе. Угу. И здесь тоже можно найти творческий подход к этой работе. Угу. Вот так вот.
Да, хорошо, потому что некоторые работы творческие, они нуждаются в свободе.
Угу.
То есть это как вторая работа, работа-хобби, которой вы можете заниматься там по 4, по 5 часов в сутки, тогда она может стать, ну, второй работой, этой деятельности. Или если вы начинаете на ней зарабатывать.
Угу,
ну,
угу.
Или, скажем.
Одно так. Или другое.
Да.
Свет, у нас немного времени осталось. Давай угу. про ноу.
Я хотела вот сказать, как я пришла к этой работе, да, и именно почему я умею хватать призвание за хвост. Это как раз вот про тему «нет судьбы». В какой-то момент просто произошло... Ну, у меня был такой жизненный опыт, когда я искала свое призвание, и вот я его пыталась где-то из астрала вытянуть, да, ну, там, по так, тестам, угу. там, почему-то еще. И пока меня... вот как бы ко мне не пришло такое понимание, что «а это иллюзия», а вот этого где-то в астрале отдельно от меня нет, и что надо искать через какие-то симптомы в реальной жизни, что происходит,
так,
да,
угу.
со мной, через опыт, через мои контакты, через, там, ну, через способности, склонности, через то, что получается. Вот это все собрать воедино, через какие-то там личные истории ценные, что для меня ценно, в чем нужно реализоваться, там, через людей, которым хочется подражать. Вот все, если вот ага. это все собрать, да, вот я владею этой ситуацией, я сопричастна к своей судьбе, а это и есть суть мастерства, суть призвания. Оно не просто через меня проходит, протекает, понимаешь, а я такой пассивный приемник, да? А я вкладываюсь в это, я привношу в это свою некую форму, ну, свои руки, свое мастерство. Вот кажется, что такая очень материалистичная философия, да? Хотя,
ну да.
Хотя
не, она вполне, вполне имеет право на жизнь абсолютно. Я тебя вот о чем хочу спросить. Вот фраза Сары Коннор из «Терминатора 2»: «Нет судьбы, кроме той, которую мы сами выбираем».
Да, будущее не предопределено.
Ни у кого.
У нее есть, ну, продолжение у этой фразы.
Угу.
Будущее не предопределено. То есть мы формируем будущее, мы можем его изменить. Да, даже если кто-то решил за нас, там, я не знаю, свыше, где-то наверху там.
То есть мы, ты хочешь сказать, что мы творцы своего будущего?
Просто это некая установка, понимаешь? Если ты веришь, что есть призвание, и ты просто его не ухватил, там, не понял, не нашел, оно тебе не далось, да? Это, ну, пассивная позиция. Если ты понимаешь, что это все в твоих руках, и нету там чего-то идеального, к чему ты не относишься, а вот оно, бери и строй из того материала, который тебе уже в жизни дан, и в опыте, да, потому что мы, как правило, говорим не о тех, кому 16 уже даже,
а
там 23, там 26 и далее. Вот, бери и строй, и кроме, ну, кроме тебя вот из этого никто ничего не построит, и никто тебе ничего не даст.
Слушай, а как же быть с значительной частью, значительной категории, на мой взгляд, людей, которые не хотят строить, не хотят искать, а как бы плывут себе по течению. Ведь их же не отнесешь к создателям своей судьбы, к творцам своей судьбы.
Да, обычный человек, которым можно управлять, которому можно давать задачу, да, и который будет выполнять, ну, он будет хорошо исполнять. Хорошо, потому что им управляют. Такие люди, наверное, тоже нужны, но люди с маленькой буквы. Да, кто-то должен делать просто неосознанную работу в интересах других людей. Да, но вопрос в том, что если вы, ну, если вас интересует тема реализации, профессиональной реализации и личностной, то, похоже, это как бы не совсем то. Можно делать осознанную работу, даже если вам надо зарабатывать, да, там просто вы все равно можете делать что-то осознанно, привнося туда себя.
Светочка, к сожалению, вышло наше время. Я думаю, большую пищу для размышлений мы дали нашим слушателям, судя по комментариям. И спасибо тебе. Я тоже вам кое о чем задумаюсь.